Служебный вход.
Всем привет! Сегодня у нас в гостях метеоролог Александр Шувалов. Хотим поговорить о погоде. Вот сейчас на дворе зима, и метеорологи, и синоптики – это те люди, на которых чаще всего обрушивается шквал негодований, если вдруг за окном что-то не так. Даша, ты согласна со мной?
Мне кажется, незаслуженно представители этой профессии страдают больше всего. В их адрес сыпется куча критики с тем, что прогноз не совпадает, почему дождь вместо снега и наоборот. Я вот всегда проверяю несколько факторов перед выходом из дома. Смотрю в окно, смотрю в телефон и, соответственно, делаю уже какие-то свои выводы. Но не сторонник я того, чтобы ругать метеорологов. Разберемся сегодня в этой профессии?
Да. Александр, скажите нам, вот на какой период времени можно предсказать точный прогноз? Какому прогнозу
точного
вообще
прогноза
можно верить?
По определению не бывает. Прогноз – это вероятностная оценка будущего состояния атмосферы в данной конкретной точке, в данный момент времени. Следовательно, на сутки, предположим, мы сможем рассказать о погоде, какая будет погода, с вероятностью в 95%, а на 7 суток это будет уже 75%, на 8 суток еще. Плюс начнет расти абсолютная ошибка, температура воздуха, количество осадков и всего прочего. Если на первые сутки она меньше градуса, то на вторые, третьи, четвертые сутки она начинает потихоньку расти, а потом стремительно возрастает. Сейчас горизонт прогнозирования такой уверенный – 7-8 дней. Дальше я просто хочу обратить ваше внимание, что дальше идут прогнозы на декаду, предположим, декадный прогноз. Но он не говорит о том, что в этот день пойдет то-то, 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 будет то-то, то-то, то-то. Он говорит, температура будет отличаться от нормы в положительную, в отрицательную сторону, количество осадков за эту декаду будет отличаться в положительную, то есть дает средние характеристики.
Возникает у меня такой вопрос. Смотришь за окном, допустим, идет дождь, а тебе говорят там по телевизору либо по радио, что сейчас у нас солнечно, осадков не ожидается. Вот как так?
Существует ситуация, особенно летом, когда дожди, ливни, они все имеют такую хаотическую структуру, особенно когда речь идет о конвективных явлениях, которые не связаны с крупными атмосферными образованиями, скажем вот так. Короче говоря, он может возникнуть, а в 5 километрах может ничего не быть, и капли может не упасть. Поэтому и появляются такие формулировки. Модель не может сказать, до сих пор не может сказать, вот в этот момент на северо-западе Московской области будет идти дождь, а на юго-востоке будет солнечно именно в данный момент. То есть слишком тонкие наблюдения нужны для того, чтобы сделать этот прогноз именно для данной точки, на данный момент времени. Поэтому и звучат формулировки «местами». А иногда это ведь это оправдывается. Что такое «местами»? «Местами» – это по руководству, по оценке прогнозов, это выпадают осадки хотя бы на одной станции из имеющихся в Московской области.
А сколько всего станций
местами
в Московской области?
Около 20, в которых наблюдение ведется человеком, наблюдателем, и еще порядка 25-30 – это автоматические метеорологические станции.
А какие более достоверные? Там, где человек или которые автоматические?
Подвергать сомнению иногда стоит и то, и другое. Вот. Есть заведомо систематические ошибки, которые известны по некоторым станциям, и их, так сказать, стараются нивелировать, но более надежными считаются, конечно, те данные, которые собираются наблюдателем, человеком. У железной дороги долгое время была своя собственная сеть метеостанций, потому что железная дорога, как никакая другая, зимой испытывает на себе все превратности погоды, и все заносы, и все такое прочее, и расчеты заносов первыми делали метеорологи, которые работали на железную дорогу.
Александр, вот у меня еще возник вопрос. Скажите, какие формулировки используют синоптики, метеорологи для того, чтобы сгладить погрешности в прогнозах? Вот вы говорили, что формулировка «местами», еще что?
«Временами», «бессущественных». Понимаете, тут я выскажу, конечно, свою точку зрения. Прогнозы в таких стандартных формулировках, они, как сейчас привыкли говорить, не клиентоориентированы. Потому что обычный человек должен, ну, ему надо переводить вот этот сухой язык прогнозов. Местами небольшой дождь, температура такая-то, ветер такой-то, порывы 15 метров в секунду. И читаешь, МЧС выпустило экстренное предупреждение о ветре до 15 метров в секунду. Ну, пардон. Ну, 15 метров в секунду, ну, хороший, ну, крепкий ветер, ну, потреплет листву на деревьях или, так сказать, поднимет поземку зимой. Но, простите, это ничего экстренного в этом нет, это случается несколько раз за месяц. Но здесь, еще ко всему прочему, это как система, которая немножко рассчитана на себя. Там же есть критерии оценки прогнозов, и поэтому вот эти прогнозы, они немножко ориентированы на то, чтобы оценка успешности этого прогноза была повыше. И поэтому дается 5-градусный предел. Там еще можно градус с этой стороны, градус с этой стороны. Но здесь и изменчивость погоды, она играет иногда свою роль достаточно большую. Слишком большие 5-градусные пределы, там сильный дождь. Что такое сильный дождь? В представлении обычного человека это может быть от ливня короткого. Ну, или тут совсем недавно тропический дождь нам обещали в Москве. Ну, да, был долгий, нудный дождик. Кто был в тропиках, тот никогда бы не сказал, что это тропический дождь.
А вы сами, кстати, где смотрите погоду и вообще что посоветуете? Где смотреть погоду? В телефоне сейчас вот очень модно, удобно. Может быть, на сайте Росгидромета. Может быть, просто смотреть тупо в окно и кто во что ходит. Стоит ли доверять народным приметам?
Не стоит. Ну, во всяком случае, анализ народных примет, особенно их прогностическую силу, показывает, что результативность этих народных примет, ну, где-то 50-50, особенно долгосрочных прогнозов. Это и долгосрочные прогнозы синоптиков не отличаются повышенной оправдываемостью. На том же уровне 60-70%. Вот. Поэтому не доверяйте. Вот если на этот день было так-то, а через полгода будет вот так-то, ничего общего с реальной это. Или, например, это те же самые поверья людей о том, что зима была холодной, лето обязательно будет теплым. Ну, просто это такой мифический закон компенсации в голове работает у людей.
Значит, приметам не доверяем, а в телефону?
Дело в том, что в телефоне представляются результаты расчета по моделям. Ну, например, CNN дает одну погоду, BBC дает другую погоду, потому что они берут исходные данные у разных прогностических центров. BBC у центра в Рейдинге, CNN, Вашингтонского центра прогноза погоды. Гидрометцентр берет это в Москве и разрабатывает. Ну, кстати, здесь тоже есть небольшое «но», потому что ответственными за прогнозы по территориям ответственность несет все-таки не гидрометцентр, а региональное управление гидрометслужбы. Ну, например, в Курске, в Туле, в Нижнем Новгороде, в Екатеринбурге, потому что они знают местные условия гораздо лучше, чем те, кто сидит в Москве.
Угу. Александр, а расскажите, а как вы вообще пришли вот в эту профессию, как вы стали метеорологом? Вот, чаще всего это все-таки династии или в эту профессию приходят случайно?
Ну, если бы династия, я был бы дворником. Вот. Либо, так сказать, слесарем. А на самом деле началось все просто с увлечения географией. Все началось с моего преподавателя географии, Серафима Владимировна Кудрина, которая привела, и начиная с 5 класса, я начал очень успешно, нехороший глагол, шерстить олимпиады. Начал побеждать в олимпиадах. Вот. Закончилось тем, что я по итогам 8 класса стал одним из победителей Всесоюзной олимпиады по географии, что давало возможность поступить на географический, ну, не на географический факультет, а в школу юных географов при географическом факультете МГУ. Я поступил, походил, что-то мне не понравилось, но я продолжал хорошо и качественно заниматься географией. В конце концов, это меня привело на географический факультет. Поначалу выбор шел. У меня неплохо дела обстояли в ту пору с английским языком. Поэтому были мысли о том, чтобы уйти на эконом-географию зарубежных стран. Но океанология, гидрология, метеорология – это же так интересно. Это так увлекательно, это так перспективно. Посчитал я и пошел на метеорологию. Нисколько не жалею об сделанном выборе.
Скажите, пожалуйста, а вообще какими качествами надо обладать, чтобы стать метеорологом? Потому что это же точная профессия, нужно знать и математику, аналитические данные, да, применять.
Ну, сейчас, конечно, определение метеоролог, оно открывает большой спектр, потому что есть люди, которые занимаются численными прогнозами, есть люди, которые подготовкой данных, есть которые синоптики, которые на основании этих численных данных готовят сами прогнозы, есть агрометеорологи. То есть много таких ветвлений этой профессии, которая имеет общую шапку метеоролог. Ну, во-первых, стрессоустойчивость, я бы сказал так, потому что когда ни за что, ни просто, тебя обвинят. Причем, ведь совершенно понятно, что в 9 случаях из 10 прогнозы в целом оправдываются. Тут непредвзятый взгляд вполне может с этим согласиться. Но тот один случай из 100, который запомнился навсегда, вот именно он и запоминается.
Внимательность, мне еще кажется. Хорошая память.
К деталям. Ну, хорошая память никому не повредит, и метеорологу. Ну да, потому что особо запоминающиеся ситуации, особенно те ситуации, в которых ты допустил ошибку как синоптик, они врезаются в память вот навечно, что называется, они остаются с тобой. И ты ведешь свой климатологический архив в голове. Вот. И поэтому иногда ты можешь даже численные прогнозы, берешь на себя риск, они становятся все лучше и лучше. И иногда лучше на 5-6 сутки с ними не спорить. Но иногда ты берешь на себя риск и немножко их подправить. Так что вы абсолютно правы, внимательность и память играют не последнюю роль в работе метеоролога.
Получается, что резкую смену погоды предсказать, если у тебя нет никаких данных, там, да, ни по телевидению тебе не сказали, и сам ты никак не можешь определить, нельзя сказать, что завтра будет резкая смена погоды.
Нельзя. Я тут категоричен. Можно, конечно, повесить на стену барометр, но, опять-таки, это данные. Это физические данные. Если давление будет резко уходить вниз, падать, то, конечно, это к перемене погоды. Или бы очень резко расти вверх, тоже к перемене погоды, но в лучшую сторону.
Александр, скажите, пожалуйста, человек может как-то влиять на погоду? Можем ли мы, если очень хочется, например, и очень надо, чтобы в городе не было дождя на какой-то определенный промежуток времени?
Ну, вы говорите об активных воздействиях на погодные процессы. У этого есть очень длительная история. С конца 50-х, начала 60-х активное воздействие используется для предотвращения градобитий на юге. Когда идет расстрел грозовых облаков, градонесущих облаков снарядами, либо ракетами с йодистым серебром, с другими коагулянтами. И тогда просто-напросто льется благодатный дождь, и они падают огромные глыбины с неба. Вот. Есть положительные примеры, но есть положительные примеры, когда можно расчистить небо, как это бывало в случаях там парада, праздника, расчистить небо над Красной площадью, но...
А можно я сразу вопрос, пока вы дальше не ушли? Когда небо расчищается, я правильно понимаю, что если оно расчищается над Москвой, то эти грозовые облака уходят на другие сопряженные территории, и дождь льется там или нет?
Хороший вопрос. Прекрасный вопрос. Но я все-таки закончу свою мысль. Дело в том, что, как правило, успешно это бывает только при активном воздействии на небольшие объекты, небольшие по размерам облака. Если мы имеем дело с фронтальными разделами, которые имеют горизонтальные размеры 1000 километров в длину, 200-300 километров в ширину, активное воздействие бессильны на сегодняшний момент времени. Как раз и засев на каком-то расстоянии от объекта, где мы хотим улучшить погоду, как правило, приводит к ее ухудшению. Такие случаи фиксировались, когда засев к северо-западу от Москвы привел к усилению осадков над самой Москвой.
Вот. Засев, это вы имеете в виду разгон?
Имеется в виду, ее можно засевать коагулянтами, реагентами, можно засевать выстрелами, а можно с самолета. Есть такие, особенно спокойные облачности, которые фронтальная, не кучево дождевая, как эти сполохи молнии и все такое прочее, а именно вот такая спокойная облачность. Так что наши возможности командовать погодой крайне невелики. Вот предсказывать мы учимся. У нас есть определенные успехи. Вот командовать.
Погода не подвластна человеку.
Вот. Человек, конечно, человечество в целом оказывает влияние на погоду, но через климатические процессы уже. Ну, здесь мы как бы немножко виляем в сторону и начинаем разговаривать о климатологии, нежели о метеорологии. Но, во всяком случае, вот учащение этих резких перепадов погоды – это как раз следствие нашего с вами образа жизни, потребления, сверхпотребления, суперпотребления энергии и супервыбросов.
Александр, а какие погодные явления предсказать метеоролог не может?
Ну, некоторые вещи можно говорить, опять-таки, с вероятностью. Ну, например, тот же смерч, тот же торнадо.
Почему?
Во-первых, это очень редкое явление. Во-вторых, для того, чтобы оно...
Редкое для России. Ну,
редкое для России.
США, ну, достаточно часто, мне кажется,
они говорят, в этом случае они говорят о вероятности появления торнадо. Но сказать, что она появится в этой точке и именно так прошествует, продефилирует именно этим путем, сказать невозможно. А о том, что вероятность есть на стыке очень контрастных воздушных масс со сдвигом ветра в вертикали и по горизонтали. Здесь это именно в вероятностном смысле, что нужно быть просто-напросто начеку. То же самое здесь у нас, когда речь идет о шквалистых усилениях ветра, которые сами по себе, если 22-23 метра в секунду, это уже не 15 метров в секунду, это уже весьма серьезный ветер, а в теснинах между домами, так сказать, он может еще и усиливаться до 25-27, и тут уже и ветровалы, и деревья. Если крупномасштабный, опасное погодное явление, оно, если оно носит и рождается крупномасштабными атмосферными процессами, его можно предсказать достаточно задолго. Если это локальная вещь, связанная с каким-то мегакластером грозовых облаков, имеющего размеры 10 на 15 километров, да, тогда часы – это в лучшем случае, что можно предсказать вероятность появления в той или иной области данного опасного явления погоды.
А вот если мы будем говорить про юг нашей большой страны, когда на море происходят какие-то высокие волны, особенно у берегов Сочи, по-моему, в этом году, если я не ошибаюсь, часто встречались такие явления, где была затоплена очень большая часть побережья. Вот ну, такие вот.
Можно вы знаете, я думаю, что подтопления произошли как раз в силу других причин. Дело в том, что на побережье с юга Большого Кавказского хребта достаточно много высохших речушек. Они, когда выходит южный циклон, и когда выходит циклон с хорошим количеством осадков, он просто выливает, буквально залпом, выливает огромное количество воды. Водосборы этих маленьких речушек. И это валом катится к побережью. Буквально вот за считанные минуты, за часы высота вот этого водяного вала может составить 4-5 метров. То есть это крайне неприятное явление, но связано это в первую очередь не со штормовыми вещами, а именно с обильными осадками. И обильных осадков и в 2021 году, и в 2022 году, они, кстати, учащаются именно в силу глобального изменения климата.
Александр, расскажите нам, вот раз уж вы здесь находитесь, то какой будет зима, вот нам ожидать, да будет ли она снежной, я имею в виду, вот даже январь, Новый год каким будет. А что мы можем сказать про весну сейчас, когда она начнется,
я
и
вот,
про лето?
Я совершенно определенно вам скажу, что гипотез, я не измышляю, я вам сказал, уже достоверность прогнозов на месяц, она составляет 65-70%.
Какой будет новогодняя ночь?
С вероятностью 70% новогодняя ночь в столице будет близка к идеалу. Что я подразумеваю под этим? Будет снег. Скорее всего, небольшой. И температура будет минус 3, минус 5 ночью, минус 1, минус 3 днем. Запишите, а потом проверим.
Обязательно.
Но поймите, что вот эти скачки температуры в последние дни в Москве оставляют шанс, что можно попасть не в ту фазу этой синусоиды.
А вот у меня сразу возник вопрос. Вот если взять, допустим, мое детство, мне кажется, что там зимы были холоднее намного. А сейчас все идет к тому, что теплее.
Я подтверждаю ваше наблюдение. И не только я подтверждаю. Дело в том, что в этом году были введены новые нормы. То есть осредненные данные по температуре и количеству осадков по населенным пунктам. Ну, в данном случае в Москве. Это важная, кстати, характеристика, то, что это осредненные данные. Это как раз позволяет вокруг этого строить прогнозы, строить, так сказать, предположения о том, какая будет погода в дальнейшем. Вот, во всяком случае, в январе месяце средняя температура января, вот эта средняя температура считалась по ряду 91-2020 год, и предыдущий 30-летний ряд, ну, просто такие правила Всемирной метеорологической организации, предыдущий ряд был 1961-1990. Так вот, за этот 30-летний промежуток времени средняя температура января практически увеличилась практически на 3 градуса. С минус 9 до минус 6. Ну, я не помню 10, но как-то вот так. То есть, ваши ощущения вас не обманули.
страшилку немножко спрошу. Это правда, что Санкт-Петербург может через какое-то время или уйти под воду, или все чаще будут наводнения происходить?
Ну, вы знаете, под воду уйти это нужно подъем уровня Мирового океана на 50-70 метров. Пока он это происходит, но происходит на уровне 0,1 сантиметра в год, и это, прямо скажем, не та скорость, при которой Санкт-Петербургу что-то грозит. А частота повторения наводнений, думаю, что да. Там, в Санкт-Петербурге, нужна особая траектория циклона, проходящего своим центром чуть севернее города на Неве. И даже в этом году уже было 3 или 4 наводнения именно вот в этой ситуации. Я думаю, что повторяемость угрозы наводнения, не самого наводнения, а потому что воздвигнутая дамба, она прекрасно справляется со своей ролью, прекрасно справляется со своей ролью дамбы в Нидерландах, между прочим. А там аэропорт Скипхол на 4 метра ниже уровня океана. Вот. Но дамба хорошо справляется со своей ролью. И на самом деле вопрос изучен хорошо. Шторм предупреждения о возможном нагоне выдаются, как правило, за сутки, за двое. И при первых признаках подъема уровня воды, формирования нагонной волны и так далее, приводится в действие створки.
Александр, а скажите, где учиться на метеоролога, синоптика, чтобы вот освоить эту профессию?
Ну, сам я заканчивал кафедру метеорологии и климатологии Московского государственного университета. Такие же кафедры есть еще в ряде университетов. И есть Санкт-Петербургский, теперь раньше был ЛГМИ, Ленинградский гидрометеорологический институт, который выпускает не только метеорологов и синоптиков, агрометеорологов, гидрологов, океанологов. Тоже очень важные профессии, изучающие Землю, атмосферу. Ну, в общем, стихии, скажем так.
Вы предсказываете погоду на завтра. Вот на что вы смотрите? Прежде всего, вот вы пришли на работу, вам нужно сделать прогноз на завтра.
Что? Прежде всего, я смотрю на фактические данные. Ибо, как говорили синоптики, умудренные опытом, когда я пришел в гидрометцентр, 70-е, они говорили, без хорошего анализа не будет хорошего прогноза. Я сначала анализирую текущую ситуацию. Затем я сравниваю ее с теми прогностическими материалами, которые выдают прогностические центры и численные методы. После этого делаю вывод, в какой степени им можно доверять или в чем-то их нужно подправить. Ну, например, там они дают по Москве там -5, -7. Я думаю, а не будет ли больше прояснения на востоке области за счет того, что подрастает давление, и не дать ли в челюстях и шатуре -15, -17. Такое тоже бывает. Так что анализ – основа всего, и численные прогнозы погоды. Численные прогнозы совершенствуются. И
Численные что значит?
Численные прогнозы, ну, которые основаны на наблюдениях и на уравнениях гидротермодинамики.
Наблюдениях, многолетних наблюдениях?
Нет. Срочных наблюдениях. Наблюдения, которые выполняются на всей сети метеорологических станций по всему земному шару каждые 3 часа. Плюс к ним добавляются данные, которые скидывают суда, зонды аэрологические, которые меряют температуру, влажность, направление, скорость ветра до высоты в 30 километров. Самолеты пролетающие тоже скидывают информацию об этом.
На территории России только российские метеорологические станции или есть зарубежные, которые здесь наблюдают и там дают, говорят про погоду здесь, в России?
Конечно, здесь только российские, но дело в том, что погода же глобальна, поэтому обмен информацией идет на уровне всех центров, все центры получают всю информацию, которая получалась в России, мы получаем информацию, которая есть в Америке, есть протоколы, которые утверждены Всемирной метеорологической организацией по обмену информацией.
А какой карьерный рост может быть у метеоролога? Вот я имею в виду какое-то повышение, в каком направлении ты можешь развиваться, что-то делать?
Думаю, что вопрос материального достатка, вопрос карьерного роста, это не делает эту профессию очень привлекательной. Но в гидрометцентре можно дорасти до директора гидрометцентра.
Можно работать на телевидении, как, допустим, вы.
Понимаете, это уже несколько другое. Это уже презентационные вещи. И здесь ты не занимаешься уже наукой, уже меньше гораздо занимаешься наукой. И думаешь о том, как лучше, как понятнее, как четче донести до аудитории то, какая погода ждет ее в будущем.
Спасибо большое. Спасибо. С вами были Анастасия Грибова и Дарья Гудкова.